Всем добрый вечер, дорогие друзья. Ну что, сегодня очередной наш подкаст, и сегодня мы разбираем мой фильм. Меня зовут Кирилл Косарев. Фильм будет называться «Бедные и несчастные», и со мной сегодня обсуждать будут этот феноменальный фильм Андрей Смирнов. Андрей, скажи нам привет.
Здорово.
И Володя Костяной.
Hello, people.
Hello, people, ты... как по-молодежному подкатил. Красавчик.
Ты, кстати, заебись сначала, начал мой фильм. Меня зовут Кирилл Косарев.
Да. Я режиссер.
Я просмотрел этот фильм 3 раза, и поэтому я считаю, что я имею право называть его моим фильмом.
Так это про тебя название, это ты бедный несчастный.
Бедные несчастные. Нет. Ну что, друзья, вопрос. Давайте начнем с того, что как первое общее впечатление о фильме высказать, что понравилось. Я сейчас просто небольшую вводную скажу, что этот фильм получил 11 номинаций на Оскар, взял 4 за костюмы, еще за что-то такое малосущественное для нас. И Эмма Стоун получила за лучшую женскую роль. Это, конечно, круто, но вот давайте разбираться. Эндрю, ты что думаешь по поводу этого фильма?
Я дохуя что думаю по поводу этого фильма.
Ну, так мне в общем, мы еще в деталях коснемся.
Мне искренне непонятна вообще оценка этого фильма в 7,7 и 8 на IMDb. И 7,7 на Кинопоиске. Это что за хуйня вообще? То есть я искренне не понимаю, для кого этот фильм снят. В нем ровно, типа, 4 хороших вещи. Это визуал, костюмы, Марк Руффало и постельные сцены с Эммой Стоун. Все.
Но сразу с козырей зашел. То есть он тебе не понравился? Фильм.
Абсолютно нет. Я говорю, мне физически сложно было его досматривать последние, типа, 30 минут.
Окей, вопрос такой сразу. Что больше всего тебе было неприятно в этом фильме?
Мне что было неприятно?
Да.
Меня этот фильм выбесил с точки зрения того, что он сам не понимает, какой посыл он хочет донести, как будто.
Так.
То есть ты вот говоришь, что фильм глубокий, да, какой-то, в нем какое-то дно, но он просто, такое ощущение, что он притворяется, блядь, глубоким. Если взять какую-то тему и представить, что тема — это река,
так,
то этот фильм, он берет эту тему, заходит в реку по пояс, сыт в нее и выбегает обратно, хихикая. Вот такое у меня ощущение от этого фильма.
Ну, ладно, окей, будем разбираться. Володя, ты что, у тебя как впечатление общее, понравился, не понравился?
Я бы хотел бы спросить у нашего коллеги-переводчика, как название вообще на русский перевели? Там, как в оригинале звучит?
Ну, вообще переводится «poor things», это типа «бедняжки». Так что, ну, «бедный», «несчастный», нормальный, хороший перевод. Ну, здесь
хорошо,
заебок ноль.
Хорошо, что не перевели как «бедная братва», да?
Да.
Так, общее впечатление о фильме. Я его смотрел 3 раза, охуеть. Первый раз,
короче.
Первый раз расскажу, как это было. Там на 2ч у них на заглавной странице, они, короче, фильм уже показывают через Рутуб. Вот. И я сразу перелистнул там вперед. И я, короче, попал на такой момент, где мужик со своими сынками пришел и говорит: сейчас вас, молодежь, покажу, как бабу ебать. Я такой: ну, ок, фильм, наверное, будет интересный. А вообще, посмотрев фильм, я не мастер видеть смыслы, да, там улавливать какие-то отсылки и вообще смотреть артхаус как игру вот этих там оттенков, да, там, грани смысла. Я просто смотрел историю. И история мне это показалась грязной, пустой и глупой. Вот. Картинка шикарная, костюмы, вот эта архитектура. И все это, конечно, очень круто. Но история, конечно, ну, пиздец, куром на смех.
Ну, вообще, мое первое впечатление, Володь, что вот я с тобой, ты просто сказал такое слово «артхаус». И я вот прям его подумал, потому что у меня первое впечатление было, как нафиг артхаусный фильм попал на «Оскар». Ну, то есть это по всем канонам артхауса снято.
Много таких фильмов было, ты что?
Ну, это вообще классическое, блядь, фестивальное кино.
Да,
вот,
да, да.
Ты смотришь и думаешь, а что это вообще за хуйня, собственно говоря. Но я такие фильмы как бы смотрел, знаю, видел, и даже по меркам этих фильмов, ну, это прям просто пиздец какой-то.
Ну, ты знаешь, я скажу, что для меня вот это как бы фильм сплошная метафора. То есть вот сюжет-то тут не особо какой-то закрученный, но тут просто вот куча метафор. И этот фильм, он для тех, кто хочет копаться, разбираться в этих метафорах. Кто не хочет, тем, конечно, кажется, что он говно.
Ну, давайте... Не-не-не, Кирилл Нет. Викторович, я так. честно старался. Я не, честно ну... старался выкупить все метафоры. Я честно старался в нем разобраться. И как бы половину-то, большую часть метафоры, я думаю, что я выкупил. Просто как фильм с этими метафорами дальше обходится, это просто ебанешься. То есть это одна большая метафора, как ты говоришь, метафора на слово «хуйня». И все.
Здесь я с тобой согласен. То есть я, когда его посмотрел, начинал смотреть, то вполне себе, я так смотрю, думаю, ну это вполне себе Булгаков «Собачье сердце». Но только... Булгаков «Собачье сердце» — это шедевр, а этот фильм, который не дотянул. Ну, то есть, вот у меня такое сравнение было, это, то есть, как Майкл Джордан, вот Булгаков «Собачье сердце» — это Майкл Джордан времен Чикаго Буллс, когда они чемпионами стали. А вот этот фильм — это Майкл Джордан, когда он в Вашингтоне играл. Ну, то есть, уже просто дед ради кайфа на пенсии.
Так, сегодня без аниме, сегодня отсылки на баскетбол.
Да, сегодня отсылки на баскетбол. То есть, Булгаков — это вот такая сатира какая-то глобальная, которая думаешь, ну, нихера себе... И все. А здесь вот такие местечковые переживания, все скатилось, и думаешь, ну а что, нормального порно, что ли, нет, чтобы посмотреть?
Я вот могу тоже еще добавить, что действительно, вот если бы Булгаков сосредоточился на половой жизни Шарикова,
да.
Была бы книжка повеселее, кстати.
Получилось бы один в один.
Не, ну, по большому счету, но вы,
давайте фанфик напишем.
По «Собачьему сердцу»?
Ну, конечно.
Не, профессор, ну да, да, хотя там, а кто там из женских персонажей-то? А, там это возлюбленная ассистента Преображенского.
Кошки еще можно.
Ну, не, кошки для меня табу, это святое.
Да, но вот этот фильм, он по ощущениям, как бы он сводит вместе «Собачье сердце» и «Правило 34», да?
Ну да, не, ну хорошее про «Правило 34», я что-то не подумал. Ну да, да, прикольно звучит. Я бы даже сказал, что вот в целом, что этот фильм, вот я так решил его, я его буду защищать, хотя я вижу у него много таких вещей слабых, что... Для меня он как, не знаю, как творчество Олега Газманова. То есть вот Олег Газманов, когда он пел про Исаула, он же фактически пел про верность Родины. Вот. Да, ну такая наркоманская, да, аналогия.
Так, и как да. Это вяжется?
А вот, да. И вот это тоже фильм, он вот кажется вот таким, а он про что-то другое. Вот у Олега Газманова есть там в какой-то песне строчка, вот как лечили от свободы меня. И вот он в 92-м году предсказал уже то, что произойдет с Беллой Бакстер в 2023-м.
Нет, ну Кирилл, если ты собрался защищать этот фильм сегодня, да. Ебать, держись крепче,
ну,
потому
ладно,
что я собрался
ладно.
Его... Ебать, как Эмму Стоун.
Я предлагаю идти не по сюжету, а идти по героям. То есть мы будем разбирать персонажей, сюжет, может быть, где-то будет у нас не бить по ходу, и будем перескакивать. Но мне кажется, вот здесь важнее персонажи, их линии, а не сюжет. Но начинается с чего? Стоит героиня Эммы Стоун в синем платье, Белла Бакстер падает в бездну, сцена красивая. Яркое, также все красиво, как когда ты в ярче видишь полку, забитую онигири, и начинается фильм. Начинается он черно-белый. Вот мы поговорим о персонаже, первый господ, это отец. В оригинале звучит Годвин. Андрей, как это точно перевести, ты нам сейчас расскажешь?
Просто имя Годвин. Он типа сам себя называет, типа Год. Но это его игра слов такая.
Ну, Годвин,
что,
типа
он
Бог,
Господь.
Бог да. победил.
Ну, я вот даже... я смотрел, как и Костя.
Да, спасибо.
Как и Володя. Годвин, это что, букмекерская контора?
А может еще к этому волшебник изумрудного города Гудвин там.
Да, кстати, блин, нифига ты ферзь. Я об этом даже не подумал.
Я слон.
А что, пацаны, а как вам вообще в целом вот эти вот приемы с цветовой палитрой фильма в 2024 году, заебись?
Я вообще считаю, это визуальная
когда начинается
часть
черно-белым.
Это...
Говнины ебаны.
Не-не-не. В этом есть смысл. В этом есть смысл. И это отражается на Белле. То есть она разная. Но мы это вот коснемся вот палитры. И я считаю, визуальная часть и вообще атмосфера это самое сильное. Хорошо, вот вы знаете фильмы в стилистике стимпанк, которые бы снимались в последнее время? Ну вот это очень на нее похоже. Вот и получается, что как минимум за сеттинг это уже оригинальность. Так
да,
что...
по визуалу-то вопросы
не, ну, визуал,
нет
да,
никаких к этому
нет,
фильму, хорошо. Он ебейший.
Это
тут.
Да, это слушай, чем-то сочная. Похоже на Терри Гиллима, кстати, фильмы.
Вот. О, я не видел, не скажу.
Вот
тут.
У Терри Гиллима тоже такая вот поебистика в плане там дизайна и прочего.
Вот смотрите, начинается с того, что вот появляется Господ, отец Беллы, мы его видим. Первый раз, когда появляется Белла, там сцена, она бьет по клавишам. Получается, плохая музыка.
Можно 5 копеек стоять? Я, короче, видел, когда еще фильм снимался, там вот эти всякие кадры из этого фильма, и там вот Уильям Дефо же его играет.
Да.
Уильям Дефо, вот... Да что ты так про человека? И у него такое вот лицо, лицо такое, ну, вы видели, да, какое лицо? Я подумал, это, наверное, новая часть «Карателя», блядь.
Он, там, да, этот пазл, который...
Да, там есть такой злодей-пазл, типа, у него лицо все изрезано. Я такого не заебись.
Не, на самом деле, вот здесь стоит еще поговорить, вот сразу мы... Нас вводят в двух этих персонажей, да, Господ и Белла Бакстер. Ну, это же типа какая-то игра с историей Франкенштейна, да, только она немножко реверсирована. То есть здесь у тебя ужасный создатель и прекрасное создание. И главный мой вопрос вообще сразу же к этой хуйне, а зачем? То есть на это никакого акцента дальше не делается. Это просто, чтобы ты такой пальцем в экран потыкал, типа, ха-ха-ха, я понял, я умный.
Ну, и я все. Не согласен насчет Франкенштейна и вот этого всего. То есть, да, то есть нам первое, что показывают, его лицо, и мы видим, он там сразу типа Франкенштейн. Там думаешь, он потому что соткан из каких-то частей. И нам показывают что? Что он работает в колледже, он там, собственно говоря, препарирует что-то, он врач и прочее. Вот в целом общее мнение, Эндрю, у тебя какое об этом персонажа сложилось?
А да, господи? Какое у него мнение? Он такой достаточно прямолинейный персонаж, то есть он за прагматичный взгляд на вещи отвечает в этом фильме очень сильно. То есть он же вообще все вещи, которые он делает, они, возможно, какие-то негуманные, какие-то отвратительные, но он считает, что это норма во славу науки, потому что, как он сам в течение фильма рассказывает, почему он так выглядит и почему у него такой взгляд на мир, просто потому что с ним его отец точно так же обходился. То есть он там говорит, что он мне там вырезал какие-то железы, чтобы я сам вырабатывал желудочный сок, он хотел посмотреть, нужны ли они вообще человеку. Типа, а представляете, оказывается, нужны. Типа, а почему у тебя такие пальцы? Он говорит, ну, у меня отец, короче, закрыл их в железные тиски, хотел посмотреть, что будет, если ограничить рост.
Вообще, там его отец-то основательно почикал, так на самом деле получается. А, Володя, ну, ты что думаешь, в общем, о персонаже об этом?
Норм. Норм?
Норм? Норм, ну, в сторону плюс или минус?
Ну, он прикольный персонаж. Как бы сам Дефо, у него дефолтная игра, скажем так. Он играет...
Вильям Дефолт, получается.
Да, он играет заебись. То есть, и тут, во-первых, у него еще лицо такое, что даже без грима непонятно, где грим, где его лицо. Вот. Сам персонаж сюжетно интересно прописанный, то есть вот как про Франкенштейна сегодня утверждали, он уже по сути как и ученый Виктор Франкенштейн, и одновременно и сам Франкенштейн, то есть два таких образа в одном. Тоже прикольно там, блядь, отсылочка, хуилочка, да? И в целом персонаж интересно прописанный, то, ну, как бы там есть персонажи поинтереснее.
Ну, да, то есть он центральный персонаж, скажем так.
Он, скажем, как вот выдуманный такой персонаж, там, вот этого стимпанка, он хороший.
Да.
Но вот как в виде, там же, по сути, он как вот в виде живого персонажа, он не особо, типа, там есть персонажи поживее. Все.
Да, вот ты говоришь, в виде живого персонажа он не очень. А вот он один в один, вот, говорю, этот доктор безумный из мультика «Кошмар перед Рождеством», это же, ну, буквально тот же архетип. И в целом, по отношению к Белле, там примерно такие же истории происходят.
Ну да, типичный сумасшедший ученый, то есть. У него даже фамилия же Бакстер, это из «Черепашки ниндзя» отсылка там.
Да? А кто там был Бакстер? А, все, понял, да.
Сумасшедший ученый. Да,
мух, да. Мух потом превратился.
Да. Нет, я просто обратили внимание, что там вот показывают, он приходит домой, Белла бежит встречать, и там вокруг нее бегают животные, которые наполовину от одного животного, а другая половина от другого.
Там еще петух гавкал, да. Вот
это. Да, и то есть ты понимаешь, да, что он просто трансформирует все. И то есть у него вот реально много экспериментов, но мы ничего...
Ну, опять же, профессор Моро, вот это, то есть вот эти все отсылки к сумасшедшему чему.
Ну, я бы даже сказал...
Ну, и вообще, в целом, это же игра тоже на имени на его, типа, Господ. Ну, вот все, он там экспериментирует, и вот оно его, типа, идеальное создание. Вот он создал человека, по сути.
Я считаю, что у него тут больше, наверное, вот как я вижу, что отсылки к профессору Преображенскому. А профессор Преображенский в «Собачьем сердце», то есть он отрицательный персонаж. То есть для чего он делает? Он даже в конце говорит, ну вот я сделал, там, пересадил мозг собаки, чтобы делать человека. А зачем, когда любая здоровая баба может его родить? Типа. И здесь тоже вот он делает эксперименты, но ради чего? Ради того, чтобы петух гавкал? А зачем? То есть вот ради чего?
Самомнение. Ну, самолюбие, да, себя потешить.
Да, но я тут думаю другое. И вот для меня здесь была у него ключевая сцена, это когда они в парке, то есть это Макс, это его ассистент, мы о нем вторым поговорим, Белла, главная героиня, Господ, они едут в парке. И он рассказывает, что отец ставит над ним эксперименты, и вот не кажется вам, что линия Господа, она нужна для того, чтобы показать отношения родителей и детей? Отец ставит над ним эксперименты, и он потом тоже всю жизнь ставит эксперименты.
Ну,
вот вы что думаете?
Безусловно. Но я в упор не понимаю, почему ты сопротивляешься принять здесь библейскую метафору.
Так.
То есть она же прям очевидная, тебе ее прям в лицо суют весь фильм.
Так.
Что, почему он делает то, что делает? Просто потому, что он может, потому что он хочет, чтобы что-то было. И вот эти все вкиды по протяжению фильма. То есть, когда она говорит, давай выйдем за мороженым. Он говорит, мы не можем выйти, потому что люди боятся Господа.
Да,
потом
да,
там
да.
Какие-то приколы, что типа, мне так сказал Господ. Или вот это вот, Господ не верит в душу.
Вообще,
вот... Вот такие вещи, это же прикол.
Вообще,
просто, типа,
да.
Ну, отсылка ради отсылки.
Но на самом деле диалоги, я считаю, это вообще здесь такая находка, и это очень сильная вещь. Вот смотрите, просто вот как мне показалось. Вот хорошо, Володь, ты что думаешь по поводу того, что вот линия Господа — это про отношения детей и отцов?
Я думаю, что линия Господа — это про отношения детей и отцов.
Ну, отлично. Просто...
Не, ну так и есть, то есть мне не убавить, не прибавить. Вот.
Не, да, тут как бы ничего не скажешь, ты здесь прав абсолютно.
Просто, вот то смотрите, есть, да? Дофига же мы знаем случаев, когда там, вот даже я могу примеры по своим знакомым привести, когда там ребенка толкают туда, ты должен этим заниматься, и не факт, что ребенок хотел бы этим, и не особо интересуется, чем бы он хотел. И тут тоже батя его уродовал, батя его направил, а чего хотел Господь-то сам? И, по сути дела, Господь унаследовал чаяние и судьбы своего отца.
И... Да, он занимается тем, чем занимался его отец, вот и все.
И, по-моему, это очень
и
сильная мысль.
При этом он вообще очень сильно убежден в том, что у него батя заебательский пацан вообще,
да,
со всех сторон. То есть он говорит, если бы меня папа не любил, он что, типа, прижигал бы мне гениталии раскаленной кочергой?
Да, да. Вот смотрите, такой вопрос. Белла любит Господа, Господ сам любит. Но вот такой просто вот последний вопрос по этому персонажу обсудим. Вот мы можем сказать, что Господ это хороший отец или нет? Вот по каким-то там крупицам вы как думаете, Андрей?
Ну, он как будто бы старается, но что-то он по итогу в рот ебал. То есть эту всю историю быть хорошим отцом. Он же потом делает себе как бы новую... дочь, скажем так.
Да.
И все. Такой, типа, ну, нормально. Не Белочка, конечно, не Белочка, но пойдет. Ха.
Володь, ну а ты что думаешь? Он хороший отец или нет?
Я думаю, он хороший отец.
Почему?
Как минимум, он не прижигал ей гениталии.
Это... Да, начнем.
Не, ну если по этому критерию, у нас вообще мир почти создан из хороших отцов.
Он очень лояльно к ней относился. То есть, я хочу уйти, пожалуйста, уходи. Вот тебе даже деньги дам, то есть, и все.
Ну,
он ее не держал. Он сначала пытался держать, но он понимал, что она типа развивается.
Угу.
И как бы, пожалуйста, это вот...
Ну, для него же отец. Это все равно один большой эксперимент, как бы.
Ну да, скорее всего. Вот это ребенок мечты, наверное.
Ну подожди, вот смотри. Вот у нас одна из первых сцен, когда Белла открывает для себя манструбацию.
Манструбацию.
Как?
Манструбацию.
Это монстрбация, правильно? Еще варианты будут?
Анонизм. Это вот в словарь к слову «массакре».
Монстрбация, хорошо запомним.
Да, и вот она открывает для себя, там она везде начинает наяривать, и как бы... я когда первый раз смотрел это, я думаю, вот за это сейчас дают Оскар. Думаю, получается, фильм «Глубокая глотка» опередил свое время. Думаю, черт побери.
Так просто это происходит же еще типа минуте на 15-й фильма.
«Глубокая глотка» —
это про вообще, то есть вообще не ждет. Он сразу такой дрочим.
Да. Все. Погнали. И я просто подумал, блин, а вот он ее каким-то манерам учит, он ей просто там делает замечания, типа, и прочее. Но он ее не учит, то есть она не научена никаким манерам в принципе. И вот так там
он,
сцена...
Так он же вообще, типа, дал ей вот этого человека, про которого мы дальше персонажей будем обсуждать, и все. И он просто за ней следит, как она сама развивается. Вот она мастурбирует, то есть вот. Оно, типа... Он, наверное, хочет, чтобы она сама как-то это поняла, плохо это или
так
хорошо.
Она ребенок.
Кстати, он как наблюдатель, как Господь, просто за ней смотрит, не вмешивается в ход ее вещей.
Да, он как бы, видишь, он тоже та же самая библейская отсылка. Он типа дал ей свободу воли, типа делай, что хочешь.
Там есть сцена. Они, короче, видят мороженое, едут в карете, она кричит «хочу там мороженое», и он там просто берет ее и усыпляет, типа «ты задрала меня». И мне кажется, это просто...
Это тоже библейская отсылка.
Не, мне кажется, это отсылка к современности, когда дети орут, то родаки говорят «ну на, вон в телефоне посиди, просто заткнись» и прочее. И то есть, по сути дела-то он не воспитывает. Более того, у меня как отец, он ее не защищает. То есть она, там потом появляется Дункан, это любовник ее, она говорит «сбегу», он говорит «ну ладно».
Вот это то, о чем Володя говорит, что типа он не отец, он типа создатель, ему просто интересно, что из этого выйдет. Еще раз, вот на этом моменте, когда он разрешает ей сбежать там с любовником, он говорит «все, вот тебе свобода воли, делай, что хочешь».
Ну, единственное вмешательство, он ей деньги дал, потому что он все-таки какая-то все равно эмоция у него есть.
Ну да.
Давайте вообще немножечко скаканем, давайте ведем людей в курс дела, потому что вообще сам премис этого фильма — это кромешный пиздец. Так. То есть кто такая Белла Бакстер? Это, по сути, утонувшая беременная женщина, которые пересадили мозг ее ребенка. То есть ее мозг выкинули, пересадили мозг ребенка. То есть это ребенок в теле взрослой женщины. И весь фильм, люди, даже которые в курсе о том, что это просто ребенок, но в другом теле, они такие: «Хочу ебать сладкую писечку». И все. И все вот так вот себя ведут. Они прям просто видят Беллу и такие: «Ну, я хочу ее трахнуть, блядь. Почему? Зачем?» То есть это просто фильм про то, как, нахуй, три взрослых мужика нашли лазейку в пи***ли или
что. Так никто же не знал, что ей столько лет-то, кроме
этого. В смысле никто не знал? Муж ее знал, который с ней обручился. Он, во-первых, он об этом сначала узнал, что она такая... Ну, говорит, возьмете в жены? Он такой: «Вообще очень
так легко». Так он уже сказал, она подрастет, типа, умственно, и все, когда она будет умственной способности, как старшеналетняя. Что ты тоже, блин, пи***й тут продвигаешь?
Не, ну, тут не на знаю. Самом деле я такого бы не сказал. Я тут как другое. То есть, по сути дела, да, то есть в начальном кадре сцена, когда женщина прыгает, нам показывают, а потом выясняется, что это главная героиня Белла, она беременна, и вот Господь
пересаживает. Я думал, где прыгает на члене.
Пересаживает ей мозг, собственно говоря, вот этой взрослой женщины, чтобы спасти вот этого ребенка, и получается, она в теле взрослой женщины ребенок. И вот весь конфликт построен на том, что она взрослые вещи в мире воспринимает как ребенок. Вот этот весь художественный прием. И вот вокруг нее разные мужчины. Там первый — это вот Господь-отец, который мы выяснили, что так себе отец, он не отец, а наблюдатель.
Не, в смысле, вот ты говоришь мне, типа, а почему ты здесь приплетаешь, типа, пи***, и про того же Господа, у них там диалог был, он говорит, вы что, говорит, растите себе любовницу? Он такой, да, у меня, говорит, хуй не стоит, чтобы трахнуть. Прямая цитата из фильма. Там, говорит, там нужно, говорит, весь Лондон обесточить, чтобы мне стояк запитать.
Вот смотрите.
И потом такой, ну и вообще, я же, типа, отец. То есть, ну, не сначала, типа, ты чё, это вообще дочь моя, я отец, во-первых. А первая мысль, это он, типа, говорит, проблема, то есть, первая у него не в том, что он отец, а в том, что у него хер не стоит,
чтобы ебать. Я предлагаю отложить вот вопрос об этом.
Отложить херы?
Когда мы будем обсуждать Дункана, потому что линия Дункана – это фактически линия Губерта и Лолиты Набоковской. И вот там мы приложимся со всей силой, мощью и прочее. А сейчас у нас просто вот такой персонаж, который по большому счету появляется в начале. Его зовут Макс. Появляется 100, 100, в конце. Макс – это ассистент Господа. Он, встречая, первый раз нам его показывают, когда он там на лекции Господа, им восхищается, потом приходит домой, Господ его берет в ассистентки, и он в первый раз встречает Беллу. Вот она еще как по развитию ребенок, и он в нее влюбляется, она кружится, мочится прям там же, он говорит, она прелестна. Вот.
Ну, а это ли не любовь, да?
Да, а
что не
и так? Там, ну... И потом у них там помолвка, они собираются помолвку, и он ее ждет весь фильм. И вопрос, вот кто что думает об этом персонаже, как Макс? Андрей, давай ты.
Ну, это вообще, я говорю, это очень странный человек, который, во-первых, решил обручиться с ребенком сразу, с порога, как бы звоночек, нихуя себе, типа, криповый типок. Я не знаю, почему... Володя его защищает.
Не-не-не.
Данное решение. Это прям очень странно, блядь.
Я считаю, что он самый счастливый персонаж здесь.
Ну, конечно, если у тебя нет никакого самоуважения, возможно, ты будешь самым счастливым персонажем.
Ну, сейчас обсудим.
То есть... Ну, это просто, блядь, какая-то слабохарактерная амеба, блядь, а не персонаж. У него, то есть, нет вообще ноль стержня, блядь. В итоге, в силу обстоятельств, этот стержень у него в жопе оказывается. Прям весь фильм. То есть ему напрямую говорят, я поехала ебаться с другим мужиком. Он такой, нет, я тебя не пущу. Нет. А если я тебя трону за хуй, тогда я потеряю сознание, и ты сбежишь. Вот такая история.
Не, ну там еще есть один момент. Он говорит, там кому-то он Дункану собирался надрать задницу, но не надирает. Ну, он просто говорит, что надерет.
Да, он просто такой, да я там за тебя вообще
я всем его пиздец. И забью.
Ну, то есть, а почему я говорю про самоуважение? Он в конце, уже когда она ему говорит, что ее жизнь помотала по множеству членов, так сказать, и по непристойности, по всякой.
Так.
Он такой, он не говорит, ну, то есть, он, по идее, несет правильный посыл. Что, типа, ну, какая разница, что там было до, да, главное то, что сейчас, да? Он, наверное, об этом пытается сказать, это как бы правильная позиция. Не знаю, парни, как вы, но я как-то вот в моем кругу общения, то есть, ну, не принято вообще у девушки там интересоваться, сколько у нее было до тебя там половых партнеров и так далее, и так далее. То есть, это моветон считается. И это правильно, типа, похуй, если у вас все нормально, то все загибись, неважно, что там было. И он не говорит просто, мне наплевать, что ты делал до этого, главное, сейчас ты со мной. Вот если бы он сказал так, это было бы нормально. Но он это говорит абсолютно в ублюдской манере. Она говорит, в меня совали грязные немытые члены за деньги. Ты же знаешь? Он такой, знаю.
Скоро тебя потеряю, но сердце не хочет понять.
И я страшно завидую каждому из них. Пиздец. Типа, ну еще скажи, я бы хотел им всем отсосать, чтобы почувствовать вкус твоей пизды на них. Ну, типа, что еще хуже, вот как сделать эту сцену?
Ты видишь, а почему она? Она прекрасна, эта сцена. То есть, вот смотри, ты судишь с позиции себя. То есть для тебя это неприемлемо. А вот для персонажа Макса это вполне себе приемлемо. Он счастлив в этом.
Ну, потому что он слабохарактерный.
Да, и для него это норма, такое поведение. Тебе, типа, конечно, там, это нафиг не надо, ты если услышишь оттуда, все, там, порвешь все отношения. Но для Макса это вообще совершенно нормально. Он счастлив в том, что он ее ждет, он счастлив в том, что она мотается и прочее. Он даже в этой сцене, когда говорит «подрасти», то есть я согласен ждать, для него счастье – это страдание и переживание. Вот я как это вижу. И поэтому он для меня он самый счастливый персонаж. Она уехала, там спит со всеми, он страдает, тоже счастлив по-своему. Вот. Володь, ты что думаешь о нем?
Так, ну после того, как наши слушатели Мирмистином уши помыли, что могу сказать про Макса? Значит, я скажу вот просто как существительными. Это мальчик-колокольчик, это куколд,
да.
Это удобнич, вот есть еще такое слово в женском, это масик, это такой персонаж... Нетурары. Есть такой жанр хентая. Нетурары называется.
Ну, знатоки знают.
Да, вот. В принципе,
Кирилл, я не... расскажи, что это.
Ну, я знаю. Ну, у нас просто подкаст приличный.
Не то, что защищаю, но это вот такой... У меня нету никаких положительных к нему эмоций и даже негативных. Просто вообще какой-то...
Да, да, он нейтральный.
Какой-то додик, блядь, и все вообще.
Справедливости ради, линия Макса, она же вообще на самом деле не самая сильная. Вообще не сильная. Она, то есть, очень-очень второстепенная.
Она нужна для сюжета, чтобы, типа, вот, понимать. Да. То есть, потому что мы же не будем через сумасшедшего ученого этот сюжет смотреть. Нам нужен какой-то нормальный, адекватный персонаж. Ну, типа да? Нормальный. Адекватный. Вот,
да?
Пожалуйста.
Да, и он по большому
счету... Я кончил.
В контексте этого фильма только так надо и говорить. Я кончил.
Я думаю, что он просто нужен для того, чтобы двигать какие-то сюжетные моменты. И
да,
принципе...
потому что вот ждет весь фильм. Ну, это вот типичный, знаете, вот есть одна тянь. Вот есть такие треды.
Помните, у них там есть сцена. То есть, ладно, там есть спасибо, еще будут спасибо. Персонажи, которые тоже нужны для того, чтобы просто подвинуть сюжет и углубить там раскол между героями. Это вот на корабле чернокожий там какой-то Марти и старая женщина. То есть они буквально вот так появились на пару минут и исчезли потом все. И вот он так же, по большому счету. И все.
Ну, чуть-чуть у него побольше.
Ну да, 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 побольше, согласен.
К сожалению, да.
Да.
Старая женщина – это, кстати, самый вообще адекватный персонаж во всем фильме. Сильно прям вообще.
Ну да, согласен. Но вот смотрите, мы переходим к одному из главных персонажей. По-моему, одна из главных веток этого повествования – это Дункан. И Руффало круто сыграл, согласны?
Согласен абсолютно.
Да, это вообще жемчужина этого фильма. Он весь вообще спектр эмоций показал абсолютно точно.
Да, он просто
вот кто-кто,
великолепен.
Кто-кто, Марк Руффало здесь сияет.
Причем да. Переигрывал на грани-то даже там.
Да-да-да, там некоторые отыгрыши были, как в этом, как в индийских фильмах, где он резко разворачивается, выпучивает глаза.
Там. И вот Дункан у нас появляется первый раз, когда речь идет о помолвки, там и Господ, и Макс договариваются, что будут заключать договор о том, что они поженятся и будут жить где Господ, и вот тут появляется Руффало и заворачивается сюжет. Он встречает Беллу, начинают добиваться, и они с Беллой убегают. И вот начинается сильная линия вот его отношений с Беллой, там много сцен, и мне кажется, вот они сбежали, да, и потом сцена там идет целая, там идет там спектр.
Ну тоже.
Ну давай, да. Что ты соплями захлебнулся уже.
Стой. Ты так. Что-то, блядь, не пытайся прикрыть хорошими словами то, что происходит в этом фильме.
Объясняй,
он не начинает
тогда.
Ее добиваться.
Давай.
Он хватает ее за пизду,
ну, да,
дает ей пригубить вялого там где-то за кадром, блядь. Кунич шлифанул ей.
Не обязательно вялого.
В этом фильме сюжет двигается только через поебушки, понимаешь?
Вот, подожди.
Все, что происходит в этом
фильме, для финального батла. Вот ответь мне просто на один вопрос. Вот смотри, вот режиссер же и сценаристы, когда они показывали такое циничное отношение к сексу и все, что говорит, что двигается через это прав, они же понимали это. Как ты думаешь, почему они хотели показать? То есть это же художественный прием.
Это знаешь почему?
Почему?
У меня есть 100% вообще версия, я уверен, что так и было. Просто, ну, режиссер, он очень сильно хотел себе материала для дрочки с Эммой Стоун. Вот, ну... Это единственное, чем я могу оправдать такое количество вообще постельных сцен и такое разнообразие вообще пост там, типа, и количество экранного времени, которое этому уделено.
Плюсы,
то есть фильм, плюсы. Это, фильм это оправдывает, типа, каким-то там самопознанием, но он в этой хуйне такой непоследовательный, господи. То есть, ну, я честно говорю, вот до корабля, вот на корабле, еще когда начался корабль по фильму, когда они уплыли куда-то там с Дунканом, я прям очень позитивно был настроен к этому фильму, я такой, о, вот здесь она делает для себя какие-то выводы, вот здесь Дункан то-то, то-то, и потом это все летит в такую пизду, что ужасно.
Да, я могу сказать, что такую хуету снимают, чтобы только на сиськи-письки звезд глянуть. И еще меня больше, знаете, удивляет, как они соглашаются, когда им говорят, ну, типа, мы сейчас тебя подвесим на ПДСМ-ремнях, ну, и типа голую будем трахать, потому что это синема.
Ну, подождите. А,
я тебе объясню, почему. Потому что главный вообще selling point этого фильма — это фемповестка. Вы же видите...
Подожди, ну, а где здесь фемповестка-то?
В смысле? Весь вот фильм где? Это а, ну, одна нет, большая подожди, фемповестка. Объясни,
давай вот оставим про фемповестку на финал.
Да, то есть
есть что сказать, и у меня вот прям вопрос. Я вообще считаю, что здесь фемповестки нету близко. Вот мое ну, мнение.
Надо было тебе четвертый раз, Кирюх.
Ну не, ну закидай меня побоями, я не против. Может быть, я ошибаюсь, и ты мне объяснишь это.
Так, ну и что там, Дункан, давайте, ага.
Я просто к чему хочу сказать. Вот мы живем в 2024 году, фильм там 23-го года, и мы живем во время, когда к сексу достаточно цинично относится. То есть это не относится с каким-то пиететом. Это весьма цинично, то есть это не какое-то волшебство, это просто сейчас вот такая вся политика удовлетворения там естественных потребностей.
Так, а смотри, ну фильм, он этот месседж и несет вообще о сексуальной свободе.
Так в том-то
и
дело, что он... Так он... Два момента, что много секса. Первое, это эпатаж привлечь к внимание, это понятно. А второе, ну, циничное время отношения к сексу, так и получайте его. А чё вы все плюётесь-то? На порнохабе доступности вообще у детей есть порнухи, а тут мы говорим, ну нет, блин, Эмма Стоун, один фильм порнография. Так какое общество не, такой не, не. Фильм? Нет разве?
Ну, блять, это странная история. Так. Я к тому, что, ну, фильм как будто он не ко времени. То есть ты правильно говоришь, что сейчас это типа нормализовано абсолютно. То есть в чем борьба-то, я не понял. Так, ну, типа в чем заявление?
Том, что борьба-то в том, что люди-то двуличные. Вот в чем смысл. Вот смотри, ты выложил в группу, в нашу... Давайте поблагодарим ребят, которые в нашей группе. 75 человек, ребята, вы все, мы вас любим. А, красавцы.
Всех ты выложил... обняли, приподняли.
Да, ты выложил скрин отзывов, и там фильм — это порно, это порно. А потом те же самые чуваки, которые осуждают фильм за то, что это порно, открывают себе порно на порнохабе и вполне себе наслаждаются. Так разве ну, слушай, это не цинизм и не двуличие? Нет?
Кирюх, ролики на порнхабе и Оскар же не получают.
Обидно, согласен. Не, ну порно Оскар-то дают. Но да, я понял твою мысль.
Давайте к Дункану перейдем. Что-то мы, блядь,
нет, я это... просто вот... Нет, там забавная сцена. У них, когда так? они сбежали, и там у них много секса показывают и прочее. Там даже под какую-то забавную музыку идет.
Деревня дураков.
Не, это было бы канонично. Ну, то есть, смысл в том, что она ребенок, она взрослеет вот всех этих сцен. Но вопрос там главное в том, что здесь персонажи, они ломают стену между зрителями, потому что персонажи сами о себе говорят откровенно и сами признаются. И вот во всех этих сценах секса Дункан говорит, ты знаешь, я не для отношений, я для приключения. И типа ни к чему это хорошему не приведет. И потом вот есть блок сцен, самое фееричное, это вот, по-моему, сцена в ресторане, где он впервые ее ревнует. Вот помните, там какую-то драку затевает и уже становится...
Так он не впервые ревнует, он, по-моему, до этого же говорит ей о том, что...
Ну да, убился. Да, то есть... Там он драку, то есть это вот уже такой уже, он уже не клевый.
Не-не-не, ребят, кстати, вот сюжетка Дункана, она прям ебать какая крутая.
Да.
Потому что это, ну, действительно, вот сколько не видел я в жизни там секса по дружбе, чего-то еще такого, все вот рано да, или поздно, да. Все вот эти приключения вот этим и заканчиваются. И то есть, да, да, она крутая, то есть это действительно так и происходит.
Я вообще за эту сцену в ресторане, там она из нескольких блоков состоит, я вообще я понял, что режиссер великолепен, и он стебает. Помните сцену с танцами? То есть сейчас же, по большому счету, мы живем во времена, когда вот эти вирусные танцы с рилсов, с тиктоков, и считается, что надо поместить там вот это Wednesday, какой-то глупый танец, и типа все будет окей, ты завирусишься, станешь популярным. И они, блин, делают то же самое, просто... Просто втаскивают ее танец, вот этот какой-то глупый, неказистый. И просто вот, я думаю, это просто ради стеба над современностью было. Вот.
Это да, просто dance, dance, dance with my hands, hands, hands.
Вот да, эта да. История. Да, и просто... Ситуация в чем? Что вот эта линия, то есть как у Лолиты с Губертом, то есть им же поначалу тоже было прикольно, а потом вот старперы молодая, о чем им говорить? О чем? Вот. И получается, что тупиковая ситуация их отношений. И потом они плавно переходят на корабль. Как вообще то, что было на корабле? Володь, ты что думаешь? Как тебе то, что на корабле происходило?
Ну, прикольный корабль, хорошие декорации. Это же вопрос.
Ну да, корабль хорош, там много событий было. Что ты думаешь по их поводу?
Ну, у меня, давайте я в конце подытожу про этого персонажа.
Хорошо, ну то есть там из событий
мне что? Кажется, давай, Андрей. По кораблю вообще, что, во-первых, ну это ебать какой дикий просчет со стороны Дункана. Мне вообще как отказывается-то на корабле? Он ее туда забирает, чтобы она не ходила, не ебалась да. со всеми подряд. И то есть, опять-таки, вот что пытается этот фильм сказать? Вот, то есть, он как бы несет посыл, да, что ограничивать женщину плохо, ограничивать женщину надо. Согласен полностью, это ужасно, так делать нельзя. И что показывает этот фильм? Если ты женщину не ограничиваешь, она пойдет и будет ебаться вообще с каждым вторым. То есть, типа, объясни мне это, Кирилл, как
ну, понимаешь, вот я как эту вижу сцену, то есть, для меня это Лолита. То есть, в чем была проблема Лолиты? В том, что она большая разница.
То, что она развелась с Икалы, наверное. Вот это.
Не, ну у них были клевые песни. Да. Ну, просто, как сказать, вот она молодая любовница, он, грубо говоря, стареющий плейбой. Разница в возрасте большая, в ментальном плане тоже. И он просто держится за нее, как за чемодан. И вот это все переходит, что он начинает ее ревновать, потому что они просто по-разному на мир смотрят. Вот в это он же как бы и говорит, что он никогда не был таким, только с ней.
Так а там... и, кстати, да, это совершенно точно сюжетка Лолиты, прям один в один. Я к тому, что еще по поводу этого фильма, все так недовольны взглядами, типа, Беллы на мир и так далее, но при этом ни одна сука не пытается ее чему-то научить.
Да,
все
да.
Все исключительно выказывают свое недовольство, типа, понимай сама как хочешь.
Согласен на все 100, потому что ее предоставляют саму себе, а она ребенок, но при этом все от нее что-то требуют.
Да, кстати, вот по поводу того, что она ребенок, там же есть вот несколько сцен по поводу того, что вот когда они были в Лиссабоне, это их первая остановка, куда они сбежали. Uh-huh. Она, когда была предоставлена сама себе, она пошла и обожралась сладостей.
Да, да, да.
Да. Просто. А на корабле, когда она осталась предоставлена сама себе, она пошла и напилась в хлам. Ну, то есть, типа, да, это понятно.
То есть
клево, клево. Вот эти моменты неплохие.
Есть сцена, когда она знакомится там с мужчиной таким, со взглядами какими-то, который, кстати, по взглядам...
Нигилист.
Да, ну, кстати, он мне близок по взглядам. И с престарелой женщиной. Они дают ей книги, она начинает читать. И то есть вот в этом разница подходов возраста. Там, то есть почему с близким возрастом там нормально. То есть ей хочется узнавать мир, там, открывать для себя. Она складывается как личность. А он-то уже все познал. Люди в старом возрасте стремятся к другому. Они более... В молодости все революционеры. В старости все консерваторы. И вот в этом идет их конфликт. И прочее. Ну и потом там сцена в том, что из-за того, что она отдает все деньги Дункана, они остаются без денег и... Заканчивается их сцена на корабле. Они оказываются в Париже.
Подожди, я просто мысль
в том, что сейчас вот все это подытожит Володя. Всю эту сцену на корабле. Давай, бро.
У меня еще были мысли.
Я еще потом подытожу.
Давай тогда, Эндрю,
смотри,
ты.
Смотри, по поводу корабля, на самом деле, вот интересная история. Вот там единственная, ну, действительно поучительная мысль, которая происходит вообще, это когда Фелисити, это старая вот эта женщина, она говорит, что... Она ее спрашивает, типа, мол, ты трахаешься с негром? Типа, он на тебя запрыгивает по ночам.
Чернокожий.
Он говорит, не-не-не-не-не-не-не, говорит, ты что, в моем возрасте куда, типа, важнее, что между ушей, а не что между ног? Угу. И, типа, это правильно, что надо смотреть, типа, ну, на то, что в голове у человека какая разница, типа, что там, как он в постели. И, то есть, и вообще, как будто бы до этого момента, ну, фильму он и к этому и ведет вообще про взросление и так далее, и так далее. То есть, вот, когда он ее забирает на корабль, она в себе находит такую вещь, что она как бы не хочет больше с ним трахаться без перерыва, как до этого было. Еще и это говорит такая, типа, блин, вообще надо смотреть на то, что в голове. Такая, угу. Ну, все понятно. Я такой, так, фильм хорошо, хорошо, фильм обретает мораль. И потом мы переносимся в Париж. Володя, слово тебе.
Сейчас я скажу последний просто факт, что он здесь ей делает предложение, и она отказывается. Вот, давай, Володя, подытожь.
Подытожу. Во-первых, вы все жопы смотрели, потому что то, что она ребенок, знает только Гудвин Макс, ну и потом она сама узнала. Для остальных персонажей она, по сути, выглядит как просто ебанутая альтушка. Она же не представляется, что я ребенок, у меня разум ребенка. Нет, нихуя. Теперь по поводу персонажа Руффало, Дункан Уэндерберн, да, он, да, лучше всех написан и сыгран, безусловно. Он играет, он идеально сыграл жалкого хуесоса. Смотрите, он сам себе придумал образ Беллы и сам его разъебал о нем свое вот это эго, да, когда ее поведение, оно не совпало с его ожиданиями. И он же буквально по сюжету нахуй сошел с ума. И вот это худшее проявление для меня мужского в мире, когда мужчины зацикливаются на хуйне, и они мешают всем вокруг потом жить, они устраивают истерики, они гадят, лишь бы вот эту распространить травму, которую они сами себе нанесли. Я там даже засмеялся в голос, когда на сценах, где он вроде как уже взял у нее деньги, да, он потом сбежал от этой...
Это
он,
в Париже.
В Париже, да.
Да.
От этой, как он... Ошлюшенная сумасшедшая, там я так называл.
Да, он еще сказал, что ты, типа, говорит, демон вообще посланный, чтобы разрушить.
Да, но деньги взял.
А потом, через несколько дней, он уже орал у нее под балконом, рвал, блядь, на себе волос. Но это просто вершина комедии жалкого мужского поведения.
Да, у нас, короче, в компании друзей у нас для этого даже есть особый термин. Называется ловушка короче.
Так. Почему?
По фамилии современника, так сказать.
А.
Это вот буквально Дункан. Я тебе говорю, там точно такая история. Человек придумал сам себе какое-то идеальное будущее, уже где там они женаты и так далее. Потом не сошлось, и виноваты все вокруг, и баба шлюха, и вообще все пошли нахуй. Поэтому я и говорю, что это отличный персонаж, то есть он прям очень приближен к реальности.
Вам не кажется, что вот там, да, сейчас небольшую веду в курс, то есть у них она отдала все их деньги, у них нет денег, их высаживают в Париже, и в Париже она идет зарабатывать тем, что проституцией приносит ему там...
Дают,
да, там деньги и прочее. Там есть офигенная фраза, там, ну, он говорит, что ты теперь проститутка? Она говорит, да, я считаю, что это истечение обстоятельств, ну и судьба. Цитаты здесь вообще просто офигеннейшие, вот как они говорят, это просто такой классный прием. И вот я, смотрите, вопрос, вот почему Дункан при всем при этом, он не бросил ее, бегает за ней? Давайте попробуем объяснить этот мотивы его того, что он все время за ней бегает.
Так уже сказано.
Что, да, да, он пытается, типа, переломить ситуацию, по факту. То есть у него не сходится ожидание с реальностью, но он очень сильно надеется, что он как-то это сможет, типа, переиграть, переиначить.
Собственничество.
То есть он собственник, да. И проблема в том, что он ее не может контролировать, и поэтому он так, в этом что ли дело?
Да, все верно.
Все верно.
Но мне вот, знаете, во всей этой сцене, вообще вот персонаж Беллы, мне показался, что она человек, который не способен любить. То есть вот в принципе какой-то любви, там эмпатии, или может быть я ее не понял так в этом смысле.
Так она не понимает, что это такое.
Ну что, переходим, да. Переходим
к Белли Бакстер. Был прям, да? Подожди, был же прям разговор на корабле у них. Он говорит, я тебя люблю. Она говорит, это что вообще за хуйня такая?
Да?
Объясни. Он говорит, ну тут либо чувствуешь, либо не чувствуешь. Она такая, хуй знает вообще, что я должна чувствовать, братан.
Ну...
Вот и все.
Да, ну в общем, за линию Дункана ставим зачет, это было круто, мы верили, мы не любили его, и любили даже, и жалели в чем-то, и это было классно сыграно.
Он, да, он прям полностью реалистично прописан.
Давайте теперь переходим к главной героине этого всего, Белла Бакстер, будем разбираться, как мы к ней относимся. А вот такой вопрос, кто такая Белла Бакстер, пусть каждый из вас скажет для вас. Я просто хочу обратить внимание, чтобы вы высказались там, как думаете, почему такая походка, почему она говорит о себе в третьем лице и прочее, прочее. И все, давай, Андрей, ты скажи.
Ты, Кирилл, такие вопросы задаешь, как будто мы уже 20 раз не сказали, что это ребенок человека, поэтому такая походка, поэтому она так говорит.
Давай я скажу, что уж мне есть что сказать.
Давай.
Про Оттергриш, Эмму Стоун и все прочее. Она же за эту роль, да, блять, Оскар получила?
Да,
она,
да, кстати, она... Оскар за лучшую женскую роль у этого фильма.
То есть три четверти фильма она такая изображает механическую куклу, блять. Понятно, она... Ну, мне не зашло. Мне, во-первых, извините, субъективное мнение, сама Стоун мне нравится как внешник и немного как актриса. Она играла как третьесортная такая актрисулька наших сериалов. Я даже думал, может, там в какой-то момент Бурнов появится в кадре. И...
Это было бы странно.
Это было бы круто, вот. А «Младенца» она плохо играла, потому что в этом плане, я помню фильм «Кислотный дом», и там Кока Брайс просто эталоны показал, вот, если что-то там потом посмотрите. У Эммы так не получилось. Вот когда ее персонаж стал по развитию соответствовать подростку, ну, там уже что-то более-менее. По сути, что могла Эмма Стоун играть, это достоверно блевать и трахаться, вот. Остальное, вот этот отыгрыш «Младенца», это был просто ужас. Еще вот такое скажу, что режиссер, блядь, у него еще имя такое тупое, блядь. Давайте называть его Йогурт Латинос, потому что там...
Демис Карибидис.
Демис Карибидис, да. А вот он и Эмма...
На полставки
они...
снимал.
Ну да, там. Угу. Они решили, что ребенок, или в данном случае умственно отсталый, он должен иметь походку человека, которому, знаете, сделали какую-то операцию по удалению геморроидальных узлов. Вот, потому что это...
Володя, как эксперт в этом вопросе? Все знаю.
К сожалению, нет. И Эмма Стоун, она, знаете, весь фильм ходит в раскоряку. Она, например, до конца фильма. Ну, возможно, все-таки последствия непрекращающейся ебли со скуфами, может, и операция. Скорее всего, вот это. Мне не зашло. Вот так вот. Спасибо за внимание.
Андрей, ты в целом как об игре Эммы Стоун? Достойна Оскара или нет?
Так а я не понял вообще тоже, зачет там Оскар. Ну, то есть, там буквально же три состояния у персонажа. То есть, это какой-то аутичный даунизм, вот этот вот, который выдают за детство, да?
Так.
Это образ какой-то неуравновешенной пизды, который выдают за подростковую. И возраст высокомерный. Образ высокомерной пизды, да, то, что выдают нас за взрослую жизнь. Все. То есть, в плане актерского диапазона, это вообще хуйня в фильме, где есть, типа, Марк Руффало, который отыграл, ну, вообще шикарно, блядь. То есть, он прям от крутого, там, смелого плейбоя до чуть-чуть, там, какого-то, деспотичного мужика, да, еще и потом до какого-то абсолютно, там, жалкого, раздавленного человека, а потом еще и сумасшедшего отыграл, потом еще и мстительный такой подлый.
Короче, Руффало
надо
было...
Кому, блядь, Оскар здесь надо было давать?
То есть, Оскар надо Руффало передать?
Да, нет, все... там его же номинировали вообще, ну, да, за лучшую мужскую роль второго плана,
но...
Да, но что-то, к сожалению, не получилось у братишки Марка это все.
А кто там
не
выжил,
знаю, мне, кстати, нравится она в этом фильме, потому что со своей задачей она справляется, она так как-то играет отстраненно.
Там Дауни выиграл, блядь, пиздец.
Дауни, да?
Ну, за Оппенгеймер, он там, блядь, по бумажке что-то бухтел, блядь. И,
она играет отстраненно, у нее такая задача, она играет немного сумасшедшую, странную, и я ей верю, в принципе.
Она не сумасшедшая, она же, типа,
ну, я имею в виду, не, там, то не есть, от мира сего, скажем
у
так.
У тебя дети сумасшедшие тогда, получается, своих детей сумасшедшие.
Да, нет, ну, тут, знаешь, можно докопаться, что она же, все, например, все. Говорит о себе всегда в третьем лице, Белла хочет это, Белла хочет. Много ли детей так говорят о себе в третьем лице? Вот так разобраться, если...
Ну, я говорил.
Ну, да, если ты говорил, это не значит, что все так говорят. Это и как раз...
И во втором лице даже говорил.
Исключение из правил и прочее. Я к тому, что не знаю, мне она как актриса вполне себе... Она оказалась в Париже. Там становится проституткой. В борделе к ней приходят мужчины... Там куча сексуальных сцен. Кому-нибудь что-нибудь запомнилось из этого всего? Такое, мне, чтобы...
Мне запомнилась
сцена обучения, да.
Ну да, это изюминка.
У меня один там клиент, я подумал, что это блогер украинский Суперсус. Там есть такой в виде голума похожий. Вот, если что, загуглите Суперсус. Есть такой блогер, я подумал, ебать, это он, что ли? А так, не. Полный трэш.
Не, по-моему, классная сцена, вот когда отец приходит обучать детей, и она классная в том плане, что она показывает, что он же там типа профессионал, типа показывает, вот там надо вот женщину за грудь, им это нравится, и она тоже начинает комментировать, что-то добавлять, и эта сцена, по-моему, такая метафора на то, что мужчины о себе там думают в каких-то вещах, что они не знают, но по сути дела они ничего не знают об этом. Вот.
Ничего ты не знаешь, Джон Сноу.
Ну да, и по большому счету они там вот-вот, а по факту получается там...
Вообще, а чё, мужики, как вам бордельная вот эта вся среда?
Ну там социалистка.
То есть они
социалистка.
Же там все такие... Да, вот метафора, я считаю, отличная о том, что социалистов только хуём можно заткнуть.
Ну и то, что то социалисты она... спокойно соглашаются за деньги.
Да, да. Прикинь, она типа такая, я социалистка, и она работает же, ну прям в супер капиталистическом заведении.
Ну здесь
еще... Абсолютно точно.
Да, еще сцена о том, что по сути дела там бордель и как бы... Просто Белла пытается строить свои порядки в том месте, где это укоренилось. И в принципе, а чем это не голодные игры? То есть вот голодные игры, там та же суть. Вот есть какие-то порядки, появляется такая героиня, она особенная, и говорит, а нет, я буду другие порядки, и это то же самое. Че, разве нет? Нет? А в чем нет?
Да, блядь, вот эта вся эпатажность, причем лента, она не щадит время на показ этой части. Не знаю, это...
Ну, потом... подожди, согласись, что ребята, которые хотят сделать фильм, они хотят, чтобы о нем говорить, самый простой способ – это эпатировать публику. И они идут это... по этому пути.
Знаешь, что скажу, Кирилл Викторович? Вот в хоррор-фильмах, короче, есть такое понятие, как квота на сиськи. Это значит, что ага. Один раз за фильм должны быть сиськи. Этот фильм не хоррор, но... Здесь, блядь, не то, что квоту выполняют, здесь ставят рекорды, блядь, вообще, по сиськам. Не, я
ну
не
да,
знаю.
Да.
Ну, ладно. Это как будто бы избыточность, нет?
Ну, я соглашусь, да. Можно было меньше. То есть где-то это просто ради вот этого просто.
Там вот зачем вот эта сцена, где лежит черная тёлка после толпы? Мужиков,
ну, я согласен.
Без гандона в нее входили. Ну, в смысле.
Не, есть перегибы.
Это же запад загнивающий. Вот это нам все показывает.
Вот. Ну, короче, ладно, бог с ним, с борделем.
Бог с нами.
Ага. Белла узнает, что Господ заболел, болеет тяжело, и она возвращается... В Лондон.
Господи.
Господи, прости.
Да. Кирилл вообще абсолютно обтекаемо все эти вещи так говорит. Заболел. У человека там неоперабельный рак печени вообще.
Я просто сторонник позитивной психологии, поэтому заболел. И вот Господ ей рассказывает правду. Она злится на Макса за то, что он не сказал. Злится на Господа. И в итоге решают с Максом...
Пять секунд скажу. Давай. Еще такой момент. Вот и можно к Максу еще вернуться, чтобы понять, как он какой он как персонаж.
Так.
Она возвращается, а там же сделали новую девушку тоже.
Да.
Типа вот. И она возвращается, и она вот качает, он же, ну, типа ее муж, да, по документам.
Да.
Она ему качает мужу вот этому колду ревность, типа, чего вы как, пока меня не были, вы создали еще одну. И этот терпило же, он соглашается, он такой, извини, прости.
Ну да.
Что к нему? Потому нет, что... он вообще, он очень просто очень на это отвечает. Он говорит, что у вас новое уже? Мы по тебе скучали. Все.
Терпила.
Вся
интеракция.
Да? Ну, бог с ним, с Максом. Он здесь просто фон. И потом у них свадьба с Максом. Они в церкви, там Господ, она, Макс. И тут появляется новый персонаж. Алфи, ее муж.
Стой. Там очень забавная сцена, которая меня прям посмешнила в этой церкви, когда, ну, у Господа же вообще рак печени, он там лежит на каком-то, блядь, диализе, нахуй, дома не встает. А тут он прям на своих двоих пришкандыбал эту церковь, она говорит, Господ, ты что, ходишь? Он такой, я грамулечку герана.
Да-да-да, там, ну, потому что мне нравится.
Чуть-чуть ЛД и вот дорожечку как. Ну, просто потому, что люблю. Очень забавно.
Я, кстати, нашел цитату, могу ее прям сказать. Я принял 5 миллиграммов через пальцы ног от боли, амфетамины для бодрости и как... Потому что я неравнодушен как... Это, может, отсылка к этому, к страху и ненависти в Лас-Вегасе.
Да. Страх и ненависть в викторианском Лондоне.
У нас было 5 миллиграмм травы вот это вот.
Что-то два там мескалина, как ваш адвокат, я вам их рекомендую принять. Да?
Белла, кстати, не сосала. Она же, я просто вот на этом сайте цитаты, тут цитата есть от Беллы. Ты заставлял меня сосать, но я тебе не сосала. Заставлял меня сосать, но я тебе отказала. У нее такая цитата, зачем держать это во рту, если это отвратительно.
Извините, и вот, короче, они в церкви, и появляется ее муж, той женщины, которая прыгала, его зовут Алфи, и, в общем...
Как там... инопланетянина, да, вот это?
Альф.
Да.
Да, и, короче, вот здесь странная сцена, то есть Господ его прогонять пытается, там Макс что-то тоже, а Белла говорит, нет, я к нему пойду. И, кстати, приводит Алфи, его находит Дункан.
Хотя ладно, я так проспойлерю. Короче, ладно, она же второй раз этого кукола доставляет. То есть она идет к незнакомцу, чтобы понять о своем прошлом, да, по сути. Но фильм, он же, он у нас, извините, настолько тупой, что просто показывает, что, типа, ее прошлый муж, он был тираном. И тут надо заметить, что вот это из крайности в крайности автор как бы намекает, что лучше быть, ребят, лучше быть куколдом и тираном, который просто будет так вот, потому что ничем хорошим для него дальше в сюжете не кончил. Но при этом он и говорит, что между куколдом и тираном есть огромный спектр мужчин, да, которые они не тираны, которые не куколды. Но автор, видать, сам куколд, йогурт Латинос, и может, он закачивает фильм на том, что... Ой, бля, ну все, я что-то...
Не, ну... Смотрите.
Ага, извините.
Вот, да, не, почему? Все грамотно. Вопрос в чем? Что она узнает, уходит туда, они приезжают в подместье, видят, что он, Алфи, издевается над слугами. Очевидно, что он абьюзер. И тут подводится к тому, что она услышит, что она хочет уйти. Он ей говорит, что не получится. Она говорит, сбегу. И потом она слышит, что они хотят лишить ее матки. А?
Да. Правда. Они хотят ей сделать женскую кастрацию.
Да. Вот.
Он говорит, потому что, ну, этот, блядь, и ты говоришь, в чем вообще фемпосыл? Это же вообще, типа, такая, что вот он, клиторок-то, вот он, корень зла вообще всех наших страданий. И она такая, что? Нет, ни за что. Ну, то есть, это прям нормальная история такая.
А клиторок-то очень... торчит.
Я поглядел, клиторок у него торчит. Да.
Ну, вот смотрите, а что если матка – это не про матку, это про идентичность? То есть она, по сути дела...
Бля, я думал, сейчас скажет про Наруто.
Я бы выключился бы.
Она, по сути дела, в чем смысл, как я вижу? То есть она весь фильм исследователь, она хочет что-то узнавать, хочет что-то это. Ее все хотят подсадить под замок. То есть отец как-то хочет, не получается, там Дункан тоже, и тут тоже муж, он хочет ее посадить на цепь. И матка — это, по сути дела, такая аллегория к ее идентичности. То есть он хочет ее лишить идентичности, чтобы она была тем, кем она не является. Но кем она является для него, его это удобно, потому что он завоеватель. Нет?
Да, а он, в смысле нет, он прям так и говорит.
Да.
Он говорит: солнышко, ты же знаешь, что я завоеватель, тебя я уже завоевал, ты моя. Все, вот у него в этом как бы, ты никуда не пойдешь, пока я тебе не разрешу,
блядь. Такой Дункан на максималках, типа.
Да, и то есть и она там забирает у него пистолет, стреляет ему в ногу, потом привозит к Максу, он истекает кровью.
О, это вообще, блядь, такая хуйня, а не сцена, ёбана жизнь. Он, она же говорит, она вот его привозит к Максу, а да, не привозит его к Максу, она Макса вызывает, говорит, приедь ко мне и к моему мужику, у нас тут ситуация. Макс такой: хорошо, солнышко, сейчас буду.
Да?
Вызову кэп. Приезжает, она говорит, нам надо его спасти.
А чем он не положительный персонаж тогда, Макс?
Макс здесь говорит вообще очень рациональные вещи, говорит. Так мы, если ему спасем, мы, если его спасем, говорит, ну он же такой же ебанутый останется. Ты с ним нихуя не сделаешь, он не остановится. Она такая: нет, я так не могу. Как я могу лишить человека жизни? Говорит, но мы можем, типа, поэкспериментировать. И здесь бы, вот на мой взгляд, была бы очень, на самом деле, нормальная метафора, как бы. Ну и вообще посыл, как бы, был бы ясен, если бы она его, типа, кастрировала. Uh-huh. То есть он хотел, типа, ее вот двигатель, вот этот, так сказать, ее жизненный, лишить ее, его, да? И, а в итоге она у него забрала, как бы, его, блядь, инструмент завоевания. Все то, что им движет, потому что он же прям, ну, токсично мускулинный пидорас такой.
Или,
ну,
еще, да. Или еще есть второй вариант, там, ладно, мы немного пропиздели, там профессор же умрет потом. Она бы, да, кстати, могла пересадить профессора вот этого отца, господа, мозга, хуй знает как его. Короче, она могла бы мозг профессора пересадить в мозг своего мужа. У нас был бы, по сути, такой закольцованный сюжет. То есть создатель создал ее, а она создала.
Она создала создателя.
Да, да, она дала ему, типа, вторую жизнь. Но как бы, понимаешь, да, когда у радикальных феминисток стоит выбор спасти отца и визуализировать метафору «все мужики козлы», выбор, блядь, очевиден. Потому мне что кажется, что делает Белла? Вот... пересаживает мозг Алфи, блядь, в голову козла, а мозг козла туда. Молодец, нашла лазейку, блядь, своих моральных принципов. Умничка, Белла, давайте, ну, похлопаем.
Все мужики козлы, короче.
Вот смотрите. И потом, короче, финальная все, сцена, идиллия, угу, все наслаждаются, она учит анатомию, муж при ней, сестра там что-то научилась, мяч ловить, Алфи козлик и прочее. И давайте просто теперь обсудим послевкусие фильма. Вот у меня такая первая мысль. А кто сексисты в этом фильме?
Мы.
Мы все втроем.
Не, мне кажется, единственный, кто сексист в этом фильме, это служанка. То есть, когда она приезжает из Франции, единственный, кто ее называет шлюхой, так это служанка господа.
Нет, нет, еще это самая сестра.
Но сестра, она ее... ее да, она научилась. Сестра-то безумная явно. Служанка ее, она говорит, ты что ее научила? И все. А у остальных... И причем, вот смотрите, у всех есть какие-то причины для того, чтобы там быть недовольным ей. Там у того же Дункана там разбитое сердце и прочее. Какие причины у служанки оскорблять ее? Она же, кстати, тоже женщина.
А у нее, не, на самом деле, тут все понятно. Она же прям вот служанка, это персонаж, который прям закован, блядь, в эти догмы и нормы морали с ног до головы. Опять-таки, пиздец карикатурно, как все в этом фильме, кроме персонажа Дункана, я считаю. То есть она прям такая, типа, она говорит, вы какая-то смурная, может, сходите подрочите? Она говорит, вы знаете, что она там вообще мне предлагала подрочить? Она говорит, так тебе лучше станет. Она такая, ужасно. То есть она осуждает ее жизнь и вообще, но при этом почему у нее такой негатив к ней? То есть ей бы, наверное, так хотелось бы жить, что типа хуй забить вообще на всех и двигаться вообще на кайфе, на своем собственном. Но она так сделать не может. И вот проблема еще одна этого фильма, что он показывает тебе только крайности какие-то. Он пытается в какие-то полутона с вот этим, типа, чернокожим, да, на корабле, когда он ей там показывает, какие ужасы в мире бывают и так далее, что нельзя все делить на черное и белое. Но в итоге сам фильм, он этим, блядь, и занимается. У него либо так, либо диаметрально нахуй противоположно.
Что, если Белла вообще не персонаж? Ну, то есть, вот
а
смотрите.
А Шиноби из деревни скрытого листа, блядь, да?
Ну, нет, вот какая у меня мысль? У меня мысль о том, что Белла, это, как сказать, уникальный... Вот опять же, перейдем к Лолите. Вот смотрите, Набокова же много критиковали за Губерта. А на самом деле, что типа говорили, как он там педофила главным героем сделал. А дело главным героем Набоков показал глубоко свою ненависть к этому явлению и к этому человеку. И здесь Белла нужна не для того, чтобы раскрыть себя как персонаж. Она нужна для того, чтобы раскрыть другие какие-то пороки, какие автор поставил. И поэтому не имеет значения, какая она. Она раскрывает вот эти пороки. Собственничество, ревность, там, стремление там, переделать мир, по сути дела, ЧСВ. Нет?
Я вообще думал, что за Губерт это марка Насвая такая. Ладно, простите. Извините.
Это потом в анонс нарежу.
Не, на самом деле мысль здравая. Но, бля, я не знаю, этот фильм, он вообще, типа, тебя не щадит как зрителя.
Да.
То есть он хуй пойми о чем. То есть он, я говорю, он берет любую тему, казалось бы, правильную, погружает ее в такой, блядь, контекст. Вот кто-то говорит, это фильм о том, что вот как бы люди себя вели, если бы они... не были скованы там рамками, да, общественными. И это, типа, ужасно. Но фильм же не показывает нам, что это ужасно.
Ну,
фильм,
да.
Наоборот, он нам показывает, что если ты себя ведешь вот так, угу. то у тебя будет хэппи-энд. Вот у тебя все плохие парни наказаны, у тебя муж куколд, все, огромный дом, ты молодец, королева мира трахнула эту жизнь, блядь.
Ну да, то есть и можно подойти с этой вопроса, там, типа, вот она особенная, а в чем она особенно была? В тем, что трахалась со всеми подряд, там, манструбировала за столом, в этом она особенная.
Сука, манструбировала. Это она прям очень жестко. Как монстр, блядь, прям хуярила там.
Я просто что подумал, что как-то это... Вот почему ты говоришь, что там вот это все впадает в крайности, но, может быть, это просто стиль? То есть, условно говоря, там была живопись какая-то, потом появился Пикассо со своими причудливыми идеями. И разве это тоже не впадать в крайности? В этом фильме важна не форма, а содержание, а форма причудливая, вот я как думаю.
Так а содержание-то в чем, Кирилл? Что он в себе содержит, этот фильм? Чему
вот,
он учит?
Вот хороший вопрос, что мы к этому подходим. И почему я не поставил бы фильму 10 из 10? Потому что вот здесь мы озадачимся вопросом. То есть вот когда мы берем, я в самом начале говорил, Булгакова, его «Собачье сердце», ты видишь охрененную сатиру на то время, на персонажей. А тут как бы все местечково. Не масштабно, что ли? То есть какие-то маленькие трагедии. То есть, ну окей, один ревнивец. Один абьюзер. А замах-то на что-то глобальное был. Вот и все.
У него замах на все подряд. Вот эта сцена с мертвыми младенцами. Вот, все хорошо.
Да, согласен.
Молодцы, да. Показали, я думаю, ну, наверное, сейчас она начнет какую-то там двойственность бытия там разбирать, больше уйдет философию жизни. Нет, она уходит сосать хуи в бордель. Извините, да. Не сосать, просто прыгать на них. Совершать дикие прыжки, как она сама это называет.
Угу.
И все, ну, поэтому фильм непоследовательный. Даже взять вот этот посыл про то, что там, ну, мужики-козлы, да, вот они все такие, блядь, уроды у нее попадаются. Ну и тут он просто как будто дропает его посередине, я говорю, вот зашел в реку по пояс, нассал и вышел оттуда.
Да?
Зачем? То есть он не доводит ничего вообще.
Согласен,
до конца.
Есть вещи дожимать. Вот, окей, Володь, ты что думаешь? Давайте как бы вот какие-то подытожим. Начнем. Володь, ты каким хочешь высказаться, первым или последним?
У меня вопрос в чем? О чем этот фильм?
Да, да, о чем этот фильм, твое мнение завершающее, то есть резюмируй, что ты для себя понравилось, не понравилось, просрал ты время или наоборот, с пользой провел, смотря этот фильм?
Просрал время, что сидел, молчал, хотя мог что-то добавить. Смотрите, я немного, чуть-чуть автопа ебану.
Давай.
Вот что понравилось в фильме, да? Пропустили такой вопрос. У меня вот есть знакомые, которые писали: «О, блядь, фильм охуенный» и все прочее. И я вот одному человеку написал, спрашивал, почему он считает вот эту хуйню охуенным фильмом. И он мне процитирую прям такое сообщение, он мне писал: «Лень расписывать, вот посмотри видео, там объясняют для таких, как ты, почему фильм шедевр».
Ну, это говно, а не ответ, если честно.
Это не его мнение, по факту. Да.
Понимаете, лень расписывать, и вот тебе и видос с расписыванием. Ну, классик, это если бы я у детей спросил, почему им нравится смотреть «Скибиди-туалет». И вот для наших слушателей хочу сказать, когда вы не знаете, что ответить, то не надо вообще отвечать. Это лучше, чем прятаться за ссылкой на Ютубе, где самому тебе объяснили то, почему ты должен
что этим восхищаться. Что ты, блядь, не любить. Понял.
Да, не, я согласен, это говно, не довод.
Немного про фильм. Ну, вначале было интересно, затем все скатилось в какие-то бабские шизофантазии. Вот. Для мужиков это снято точно, но хотя, может, в принципе, даже для мужиков, но с такими определенными наклонностями. Угу. И давайте я немного в конце еще тут подумаю и произведу.
Да, Эндрю, ну давай я скажу коротенько, потом ты скажешь, тебе есть больше.
Я скажу явно.
Да, я скажу, что мне фильм понравился, я получил удовольствие от просмотра, да, он не дотянул вот в вещах эпичности какой-то, то есть как старая поговорка «замах на рубль, удар на копейку», но в этом фильме был офигенный прием, за который я ему готов простить все, это диалоги, то есть по сути в диалогах, тут в чем, как мне кажется, метафора, люди говорят одно, а думают другое, а здесь мысли людей и их слова, они совпадают. То есть герои не играют в какие-то притворства. Там, если она говорит: ну что, давай потрогаем друг друга за давай поженимся, да, и тогда можем трогать друг друга за гениталии, да. И вот в этом есть, что многие люди говорят, обличаются, ну вы поняли мысль, в слова, а по сути дела думают другие. И вот здесь как раз и получается даже вот эта прикольная шутка: а как мне просто нравится. Ну вот это правда. И за эти диалоги, за этот прием я безумно благодарен. И все. Давай ты, Андрей.
Ой, блядь. Так, с чего бы начать? Все такое вкусное. Сейчас, подожди, я слюнявчик надену. Пиздец. Короче, этот фильм, ребята, вот кто не смотрел, не тратьте свое время вообще на эту поеботу. Это потерянные 20 из вашей жизни просто сразу нахуй. Потому что этот фильм, я еще раз повторюсь, он не доводит ни одну из тем, за которые он берется, до логического завершения. Ни одну, блядь. Возьмем, хорошо, возьмем тему взросления. Так она абсолютно непоследовательна. То есть она что в начале хотела ебаться, она и в конце фильма хочет ебаться очень сильно, жестко прям. В чем взросление, непонятно. То есть там... Хорошо, тема женской свободы, допустим. Я уже еще раз говорю, это вообще проблема не ко времени. То есть, когда у нас очень большое количество женщин там на вебкам-сайтах зарабатывают и так далее, и никто не осуждает. Ну, то есть, вот она говорит, мне, она же прям так и говорит, мне надо найти человека с более гибкими моральными рамками, чем ты, Дункан, если ты меня осуждаешь. Так и находят же, и находят, и все нормально у них происходит по жизни, все заебись. То есть в чем проблема? Проблемы не существует. О чем пытается сказать фильм, непонятно. То есть женщины, ну, некоторые сейчас так и живут, как эта героиня, и прекрасно себя чувствует. Если взять вот не, короче, об ответственности за свои действия, то есть не думать о последствиях, жить как кайф, и тогда все будет заебись. Так это же неправильно, это вообще, ну, в целом какая-то ебанутая хуйня, потому что, как там говорят, твоя свобода заканчивается там, где начинается свобода другого, да? И то есть она просто хуй клала на всех вокруг, она делает то, что ей хочется. И судьба ее за это вообще никак не наказывает, наоборот, нам показывают, что все правильно, так и надо, так и делайте. Есть серия, короче, «Сумеречные зоны», называется «Three of Us Are Dying». Это про чувака, который мог перевоплощаться в других людей, и вот он там перевоплотился в кого-то боксера, и в итоге его нашел, короче, отец типа этого боксера и застрелил, потому что думал, что это он. типа, сын его, а у него там какая-то хуйня была в жизни. То есть его настигли последствия решений, да, как бы. Вот, фильм учит этому, что, типа, у всех действий есть последствия, то есть надо об этом думать. Здесь он, наоборот, говорит, да забейте хуй, все будет в порядке. И не знаю, женская свобода вот эта та же, да, еще раз. Они в этом борделе, они себя вообще позиционируют все как очень сильные, свободные, независимые, свободные от оков. А по итогу, когда Белла говорит, а может быть, девушки сами будут выбирать себе, типа, партнеров, чтобы экспириенс, так сказать, для обоих был хорош. Ей говорят, а не пошла бы ты нахуй вообще с такими идеями? Ты кто вообще такая, ебало свое закрой?
Тут, и... Подожди, тут я не соглашусь, потому что речь идет о том, где это происходит. Это происходит так, в борделе.
Так вот именно.
Ну
вот
подожди,
именно.
Если бы это было, я бы согласился вот до этого докапывания, если бы это было в каком-то там, они бы в институте учились или что. Ну тут бордель, тут извини меня, свои правила. Как так, ты будешь в борделе выбирать, с кем спать, что
так,
ли?
Так я о чем и говорю, что фильм берет хороший, типа, посыл и помещает его в ужасный контекст абсолютно. Ну, то есть, хорошо, окей. У женщин должно быть право выбора, они вообще солнышки-зайники все. Но, типа, зачем он тут? Типа, она такая, я хочу выбирать. И говорит, пошла нахуй. И потом они такие, мы очень свободные, мы гордимся. А по итогу они там, если будут высказывать свое мнение, они будут сосать хуй бесплатно. Вот и все. Инициатива ебет инициатор. О чем? Непонятно. Вкинутый вот этот посыл про двоякость мира, я уже объяснил, что фильм только двоякости показывает. То есть он не показывает полутонов, он показывает либо совсем пиздец с одной стороны, либо пиздец с другой стороны. И пошли вы нахуй, зрители. То, что есть нормальные мужики, которые не куколды и не тираны, нахуй это надо. То, что можно быть свободным и узнавать себя по-другому, нахуй это надо. Ты либо шлюха, либо ты сидишь в четырех стенах. Ну, не знаю, ребят, не знаю. Я бы за такой фильм... Ну, не Оскар дал, я бы за него пизды дал, если честно.
Брутально так решил завершить. И надо добавить бы еще мазафакеры, да.
Так, ну можно базу кинуть на 30 секунд. Смотрите, всякие высокоинтеллектуальные блогеры, обзорщики и вот этот прочий скам, причем в частности западный, они говорят, что фильм про становление женщин в мире мужчин. Что это фильм про феминизм и все так далее. Но я, наверное, жопы смотрел, потому что сегодня уже упоминалось это слово, мне кажется, автор тыкает мне в ебало нигилизм. Он самый. То есть вот эта сцена на лайнере, да, бабка говорит, почитай Ницше, бог мертв, ёпта, сам хирург, бог у нас умирает, тоже отсылает на Ницше снова. И героиня нашла свой путь, бог отстраняется от ее воспитания, своего творения, отпускает вольные плавания. Нигилизм, нигилизм. Героиня не испытывает недостатка в деньгах, хотя это, между прочим, заначка от бога, да. В итоге что? От этой свободы, как мы все уже поняли по сюжету, она становится шлюхой просто потому, что отрицает общепринятые нормы общества, что, собственно, прослеживается на протяжении всего фильма. А отрицать нормы общества — это что? Это нигилизм, блядь. И вот когда она дает деньги, типа, нищим, но на самом деле эти деньги пиздят матросы, которые говорят, что, типа, дадут героине, еще верят в что-то хорошее в этом мире, типа. А ну, а потом ей уже вот радикально становится похуй. И, ну, хотя да, с таким подходом фильмы Ларс фон Триера, наверное, про феминизм.
Подожди, блядь. Вопрос тебе тогда так. Сразу вот про эти сцены, что ты говоришь, но тебе не кажется, что ты слишком строг к ней? Ведь мы же понимаем, что она ребенок в этих во всех сценах.
Не, все нормально.
То есть для тебя это не проблема?
Нисколько, нисколько. Проблема,
ну ладно, окей.
Проблема, наверное, в том, что каждый фильм видит... Короче, фильм будет зависеть от тебя, как ты видишь. Одни видят фильм, что это там ебля, да, другие видят, что там мужиков унизили, третьи, что там женщин возвеличили, четвертый просто картинку посмотрит, такие заебись. Мое субъективное мнение в целом про весь фильм... резюмирую, что я увидел, как обычные сибирские быдлы из Новокузнецка. Я увидел, что умственно отсталая Эмма Стоун на протяжении 2,5 часов познает себя через мир сосания хуев с куфом. На саундтреке там какой-то ребенок из съемочной бригады периодически скрипит по тарелкам и пердит в трубу. И весь смысл вот этой повесточной параши, он на самом деле очень простой посыл. Это, ребята, Будьте куколдом, и тогда вам достанется тяночка. Вот и все. Социализм, проституция, заебись.
Это вообще ужасно.
Блядь, ну, не знаю. Не, ну, я с вами не согласен в том, что так вот все депрессивно, потому что я этих-то вещей не увидел.
Ну, Кирилл, а давай мы с тобой... Давай. Можно тебя прервать на секунду? Смотри, давай мы попытаемся с тобой вот как раз последние минуты подкаста ответить на вопрос. А кто бедный и несчастный-то, блядь?
Я считаю, все.
Мои глаза, блядь, точно.
Я считаю, все, потому что, как сказать, я бы для меня... Они все стремятся к счастью. Каждый по-своему, наверное, не получает этого счастья. Вот. Ну, в большинстве своем. Поэтому сложно, наверное, сказать.
Ты не знаешь ответ.
А?
Ты не знаешь ответ.
Я как бы не могу сформулировать, во всяком случае, сейчас Андрей застал меня врасплох этим вопросом, я согласен. Там.
Ну, давай в следующем выпуске тогда расскажешь.
Да. Мне вот просто кажется, что бедные несчастные – это все, блядь, в чьей жизни появляется персонаж Беллы. То есть, понимаешь, она двигается по миру, и она просто, блядь, оставляет людей в депрессии, какими-то сломленными,
вот
кого-то
смотри,
вообще в козлов
Дункан
превращает.
Дункан же сам влез в ее жизнь. То есть, она к нему не влезла, он сам влез к ней в окно. Тот же Элфи, он же сам вломился в церковь и забрал ее. Не вломись, она женилась бы на Максе и прочь. То есть, поэтому... Не, ну то, что да, встреча с ней для них не закончилась хорошо, это точно. И все, но, по крайней мере, я считаю, что этот фильм крутой, потому что он рождает эмоции. То есть, о нем можно спорить, о нем можно говорить, его можно любить, ненавидеть, и это круто,
да,
по-моему.
Да, в моем случае это гнев, блядь, вообще.
И это тоже круто.
Полнейшая.
То есть... Ребята, у меня есть анекдот. Давайте я в конце анекдота расскажу, чтобы повеселее как-то было.
Ну, думаю, заканчивать надо уже анекдотом, да, Эндрю, да, ты как думаешь?
Да, да, да.
Давай, Володя, анекдот.
Я вот немного переделал под реалии, что мы смотрели. Короче, внук подходит к бабушке и говорит: бабушка, нас в школе учат говорить только правду, вот я решил тебе сознаться. В прошлом году я случайно удалил с компьютера всю твою коллекцию Лантимоса и Гильяма. Чтоб ты не заметила, чтоб места стало больше, я залил в эти папки гей-порно с Копра. И дед такой резко вскакивает со стула, бабки дает по голове и орет: я же тебе говорил, что пидоры и говно, а ты артхаус, архаус, не понимаешь?
Забавно. Да, отлично.
Че, давайте быстренько по оценкам тогда.
Да, Эндрю, ты сколько? 2-1?
2, короче. 1 балл за визуал и костюмы, соответственно. 0.5 балла за Марка Руффало и 0.5 балла за материал для дрочки просто. Ну все, это вот если тебе это нравится, если тебе нравится Эмма Стоун, фильм вообще пушка 12 из 10, если ты когда-нибудь хотел ей присунуть. Вообще 100%. Вот для этого фильм годится. В этом плане он шедевр.
Хорошо.
В остальном не рекомендую к просмотру никому вообще в здравом уме.
Володь?
Ну, то же самое, только я за Эмму Стоун бы балл бы скинул, потому что мне она не нравится, извините. Я в отношениях, поэтому дрочу только на одного человека.
Ну, понимаю.
Ну, вот, я... На Мию Халифу.
4. 4-4. Да, отлично не дотянуло, но, по-моему, с такими заявками. Ну, яркий фильм, поэтому 4. Ну что, завершим.
8 из 10, Кирилл?
Да,
8 из 10.
8 из 10. 8 из 10.
Так вот, блядь, кто в Кинопоиске такой рейтинг.
Не, ну, знаешь, как бы я не навязываю свою позицию, я не говорю, что это фильм про там борьбу женщин, как бы я про другое это фильм видел, и все, о чем сказал...
Ну, это же прекрасно, что у всех разные мнения.
Да, и поэтому что? Спасибо нашим слушателям, которые слушают нас. Ребята, вы молодцы. Все для вас, поэтому всего доброго, хорошего настроения.
Кстати, бедные несчастные, это те ребята, которые первый подкаст слушали на 2 часа. Вот.
Там было 2 фильма. Там было 2 фильма. Справедливости ради.
Все, goodbye, people.
Поэтому все, всем до свидания. Говори, Андрюш.
С вами был подкаст «Кинохищники». Увидимся через неделю.
Юху!
Ты чё, блядь, ковбой, что ли?